Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Nitya Gaura Hare Bau, Hare Bau, Hare Bau, Hare Bau, Hare Bau, Nitya Gaura Hare Bau, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Gurudeva. Jaya Gurudeva, 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 Gurudeva.
Gornitai ki jaya, Srila Prabhupada ki jaya, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jaya, Gaura Paramanandi. Hare Krishna. Сегодня мы поговорим о сосредоточении. Глава называется «Основа сосредоточения». Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующие стихи в подтверждение того, что если при повторении Хари Кришна человек не испытывает никаких признаков экстаза, значит, он повторяет с оскорблениями, то есть совершает нама-апарадхи. Цитата из Бхагаватам. «Если человек повторяет святое имя Господа сосредоточенно и тем не менее не восторгается при этом, слезы не текут из его глаз, и волосы не встают дыбом. Безусловно, его сердце зачерствело». Из второй песни. В этом стихе подчеркивается необходимость повторять сосредоточенно. В Рудра-Ямали Тантре утверждается, йог достигает йоги только в глубочайшем сосредоточении. Иными словами, бхакти-йог, преданный Кришне, достигает йоги, то есть установит связь или взаимоотношения с Верховным Господом, только если полностью сосредоточиться на вечном служении Кришне. Что же значит сосредоточиться? Сосредоточиться значит направить и непрерывно удерживать мысли на одном образе или объекте в течение продолжительного времени. Так дается определение часто говорим об этом, что очень важно внимательно повторять мантру, то есть медитация. Медитация означает тхьяна на санскрите, тхьяна. Глубокое сосредоточение, непрерывное тхьяна. Мантра медитации, значит, предполагает, что постепенно ум будет сосредотачиваться, углубляться в эти звуки. И не допускать никаких посторонних мыслей, ощущений, воспоминаний. Это трудное дело. Всякий, кто делал попытки внимательно воспевать мантру, получал большие реализации, любой из нас. И тем не менее заставить себя повторять внимательно мантру сложно, даже имея опыт и вкус. Почему? Потому что также вкус имеют и материальные желания. Два вкуса есть. Есть материальные вкусы, они могут сохраняться в форме памяти, ощущений, желаний. Это составляющие ума. Ощущения, желания, эмоции. Некоторая память – это ум. Вот он. То есть, если даже мы не заняты чем-то привлекательным в материальном мире, чем-то интересным, информация сохраняется в уме. Можем вспоминать об этом. Например, если люди, они сидят в поезде или в трамвае едут, в троллейбусе или в самолете летят, какое-то продолжительное время нужно просто сидеть. Они остаются один на один со своим умом. Когда нечего жевать, нечего делать, они должны какие-то образы, что-то вспомнить, могут закрыть глаза, какой-то дрем погрузиться в ум. Так они коротают время. Когда нет вокруг объектов чувств, достойных как бы наслаждения, или какая-то утомительная ситуация, они погружаются в ум, хотят забыться на платформе ума. И там всплывают разные картины сами по себе. Если же есть какой-то объект, скажем, дорога за окном, огонь, облачное небо, человек может смотреть очень долго на это. Это пища для ума, для воображения. Меняются картины, напоминают что-то. Вот эти формы всевозможные. Люди, которые рассматривают какие-то вот старые узоры от пятен на стенах и фантазируют, художники, что-то воображают, ум включается, вспоминает, что-то синтезирует, комбинирует. Прабхупада говорит, ум так устроен, что если вы видели золото и гору, во сне вы увидите золотую гору легко. Он может соединить любые понятия, даже несовместимые. Это как кубик Рубика. Разные комбинации, он постоянно в движении находится. То есть в каждой ситуации он действует таким образом. Ту информацию, которую он собирает в форме зрительных образов, звуков, вкусов, ощущений. Затем он начинает манипулировать этими вещами внутри себя. Что из этого может получиться для наслаждения чувств? Может что-то получиться или нет? Пытается, затем бросает. Берет следующую комбинацию. Пытается, бросает. Чанчала. Пытается. Этим он занят постоянно в поиске. Вот уже миллионы лет, миллионы жизней. Он ищет чувственных наслаждений. Ищет счастье таким путем, но не находит. Чанчала. Все это бессмысленно. Это материальные вкусы, которые гонят человека дальше, перебирать эти вкусы, дальше испытывать новый опыт, новый опыт, новый опыт. Как говорится, что в чужом дворе трава зеленее. И также везде очень хорошо, где нас нет. И где нас нет, мы смотрим туда. Органы чувств туда запускаются. Да, действительно, там неплохо, кажется. В чужой стране, может быть, лучше. Так же, как животное пасется на лугу, оно смотрит вперед. Под ногами достаточно много травы, оно не будет выедать все до конца. Оно будет шагать. В чем секрет такого устройства природы? Оно будет равномерно выщипывать траву. Потому что животное не смотрит себе под ноги, на самом деле. Оно смотрит вперед. И под углом зрения трава там гуще, кажется. Под углом зрения. Поэтому она привлекается как бы более густой травой. Подойдя, однако, ближе на место, она смотрит сверху вниз, фронтально, не так уж и густо кажется. Снова бросает взгляд вперед, ищет, и там точно гуще. И она идет дальше. Поэтому видите, что стадо идет вот таким образом и выедает равномерно все. Иначе, если бы животные были сосредоточены на одном, они бы выедали все до земли. Просто бы уничтожали все вокруг. И также человек распространяет свое влияние таким же путем. Он никогда не удовлетворен настоящим моментом, всегда есть какой-то недостаток. Это платформа ума. Платформа ума – это сукха-дукха, одновременно счастье и несчастье одновременно. Любая ситуация можно описать как счастливую, любая ситуация можно описать как несчастье. Например, иногда ко мне приходят поговорить о личной жизни. Что у вас? Проблемы? Да, есть проблемы. Какие проблемы? Мужа нет. Ну да, проблема. Понимаю. А у вас что? Тоже проблема? Какая? Муж есть. Ну да, проблема, конечно, понимаю. А у вас какие проблемы? Ну вот, детей нет до сих пор. Ну, конечно, проблема. Но у вас какие проблемы? Да дети есть вот. Одна и та же ситуация. И можно наслаждаться от нее, можно и страдать. Смотря как на это посмотреть. Под каким углом зрения. Когда мы смотрим на чужую семью, там кажется все интересно. В своей семье не очень. На чужих женщин кажется неинтереснее, чем своя собственная жена. Это ум. Вот такой вот. Ум кто такой? Предатель. Видите, его психология какая. Поэтому йоги говорят, контролируй ум. Стань цельным, единым. Ум приведет тебя в двойственность. Будешь честным и нечестным одновременно. Ты станешь лицемером. Эта платформа двойственности для йоги не подходит. Почему? Там, где лицемерие, обман, самообман, там, где постоянные смены объектов наслаждения, ум не может успокоиться в этом случае, становится беспокойным. То есть, чем более греховный человек, тем более беспокоен его ум. Даже в спокойном состоянии его тревожат какие-то мысли, собственные грехи, какая-то память. Плохая карма называется. То есть как бы от себя не уйдешь. Это люди говорят об уме. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы сосредоточиться на святом имени, мы столкнемся с этой природой ума. Он может немного повторять мантру какую-то секунду-две, не больше, и сразу же перескакивает на другой объект. Если вы скажете ему «слушай», он скажет «я слышу, я рядом нахожусь». Ты не обращай внимания, что я занят чем-то другим. Я одновременно слышу. Но здесь говорится не о таком слушании. Это поверхностное слушание. Знаете, вот как есть многодорожечная такая вот запись. И там одновременно много-много-много всяких записанных вещей. Но слышать вы будете только то, что непосредственно находится на дорожке восприятия. Необходимо просто слышать звук, нужно еще ощутить присутствие трансцендентной энергии. То есть сейчас происходит что? Мы слышим звук, но думаем о материальном. Звук трансцендентный, мысли же материальные. Когда эти две вещи совмещаются, они несовместимы, как вода и огонь. Материальное и духовное несовместимы. Поэтому в результате идет дым, беспокойство возникает. Трудно мантру повторять. Иногда даже голова у меня болит. Слышали такое, когда люди говорят, я вот начинаю мантру внимательно повторять, у меня голова болит, потому что у меня давление, материальное желание очень сильное при этом, одновременно. Вроде бы я повторяю мантру, слышу, но тоже у меня есть какие-то материальные желания, повторяю вместе одновременно два, получается, набора взаимоисключающих себя, как огонь и вода. В результате что? Если воду плеснуть в огонь, дым какой-то, он ест глаза, там это что такое, а огня нет, раздражение. Я чувствую, что скорее мне закончить эту мантру, я не могу так долго повторять мантру. Как вы можете так 16 кругов повторять каждый день? Еще 64 круга сумасшедшие какие-то повторяю. То есть это все больше, чем больше вы так вот думаете, тем больше думаете, с ума сходите просто. Если вы постоянно непрерывно мантру повторяете, то вы точно сумасшедший. Потому что ум, его естественное положение, думать, о чем придется, мы думаем. Просто быть в прострации, плавать, вот, каким-то объектом всплывают всякие вещи. Но это не совсем так. Ум не такой свободный, как кажется. Это величайшая иллюзия. Ум обманывает. Нет. Ум думает всего о двух вещах. А если быть строже, об одной, всего лишь навсего об одной вещи. Хиранья кашипу. Мягкая постель, имеется в виду сексуальное наслаждение, и золото. А если к одному все свести, достаточно мягкой постели. Золото придет. Как только человек думает о женщине, он начинает вдохновляться на работу, на все остальное, на деятельность. Золото придет. Их рассматривают вместе, как одно целое. И вот однажды я пошел утром повторять мантру. Хороший парк внизу был, там, где остановился. Раннее утро, никого нет. Никто отвлекать меня не будет. Свежий воздух, сатва. Ну, представляете, восход солнца. И там такое красивое место, что даже родники есть. Красивые такие камни, ландшафты. Можно гулять, повторять мантру. От одного этого предчувствия я уже вдохновился. Мы сейчас буду мантру повторять. И вот я повторяю мантру. Очень хорошо. И вижу камни эти красивые. Ну и понятно, если преданный когда-то видел холм Говардхан, он вспомнит сразу Говардхан, увидев камни, любые камни. Если вы были в Индии, кто, и видели холм Говардхан, все. Любой камень, где вы потом увидите всюду, а сразу вспомните Говардхану. Невозможно что-то другое вспомнить. Ум привязан будет к этому объекту. Сильная самскара, очень глубокая. Места красивее не бывает в мире, говорится. Это одно из самых красивых мест Вселенной вообще, Говардхана. Ну, конечно, его нужно увидеть еще и духовным взором, но даже и материальным взором необычное место. Итак, вспоминаю Говардхан, повторяю мантру и чувствую, что еще лучше. Получил какой-то удипан, напоминание о Кришне, Говардхан. Это то, Кришна поднял его на левой руке, одержал. Он очень красив, знаете, там много павлинов, танцующих, когда вы идете, увидите все это. Необычный цвет, переливающийся этих камней. Невозможно отвернуть голову, когда вы идете, как на параде, вы всегда смотрите в эту сторону, вы не можете даже на секунду отвернуться от Говардхана. 3-4 часа, а то и 7 часов вы идете и смотрите, не отрываясь. Гавайи, сказочные животные выходят. Я такое только в сказках читал, а тут увидел. Гавайи — это помесь козы, лошади, коровы и яка. Ум может представить такой запросто. Это даже интересно для ума. Все сразу интересуются, как это, ну-ка. Хвост, как у яка, вот такой, метла. Вымя, как у козы, длинное. Борода тоже, как у козы. Шея, как у лошади. Ноги тоже длинные, как у лошади. Рога, как у козы, длинные такие. Вот. И уши, как у коровы. Это называется голубая корова, Гавайя. Ну вот представьте, Говардхан, он захватывает внимание, причем не отвлекает внимание от Кришны, наоборот. Дает пищу для более разнообразных размышлений духовных. Вот такое трансцендентное место. И вот, вспоминаете, Говардхан, видите камень, благоприятная самскара, чувствуете большее вдушевление. А я повторяю мантру, не собираюсь отвлекаться, вспоминаю Говардхан. Да, мы шли вокруг Говардхана, вспоминаю, точно. Видели этот Говардхан, вот такого цвета, вот такая была пыль мягкая, тепло. Нас было около 1000 человек, я вспомнил. Пыль от нас стояла, просто ничего не видно, потому что очень пыльное место. А, и в этой пыли еще колючки попадались, такие как мины. С тупыми наконечниками, они пробивают кожу, не прокалывают, пробивают. Это очень болезненно, но короткие. Вы как обжигаетесь в них, так идете. И даже это не отвлекало сосредоточение на Говардхан. Удивительное место. Да, я даже помню, с кем шел там. Был один преданный рядом со мной, он из Швеции, русский, старый преданный, один из первых, уехал в Швецию еще в годы преследования. И он разговаривал со мной. Я даже помню, о чем. Я повторяю мантру при этом. Я даже помню, о чем. Он говорил мне о своей второй жене. Он говорил, что не так-то просто семейная жизнь. Как тебе вообще удается вот так вот ездить туда-сюда и прочее, так часто ты проповедуешь, тебя семья вообще пускает. У меня жена такая, вот и другая, и третья. А была первая жена, знаешь, какая она была? Это вторая у меня жена. У меня вот столько детей и прочее, и столько беспокойств. И я стал вспоминать, да, вот он говорил мне что-то о женах. И он прав на самом деле. Он очень прав, потому что эти женщины на парикраме всегда мешают. То они с непокрытой головой, то они бегут, заденут тебя, то еще что-нибудь, то улыбаются, в глаза смотрят. Вообще с этими женщинами нужно подумать глубже на эту тему. Я уже даже не знаю, как думаю о женщинах, смотрите. Я же мантру повторяю. Камень, Говардхан, все трансцендентное. Стоп. Какая там майя вообще? Это ум действует. Вот и все, о чем он будет думать. Свободу он не дает никакой. Можете думать о чем угодно, ум найдет именно противоположный пол. И неважно, женаты вы или замужем. Через каждые 2-3 минуты, психологи говорят, в уме всплывает противоположный пол у человека. Даже если он занят глубокой умственной деятельностью. Знаете, высшая математика, там чертит на доске все эти вещи, уравнения, и вдруг через полминуты нога какая-то у него в уме такая. Ему нужно немножко, знаете, так отдохнуть. Нужно отдых. Все, подожди, сейчас я отдохну, перекурю, пойду. Но если вы сосредоточены, вам отдых не нужен. Леонардо да Винчи мог неделю не спать, занимаясь живописью, «Тайной вечери». Сикстинская капелла полгода. Микеланджело вот так вот, с такой поднятой головой рисовал. Тоже забыл про пищу, про сон и про еду. Подобное состоянию транса, подобное состояние медитации испытывали. Сразу потребности тела и к отдыху склонности уходили. Даже на материальной платформе, смотрите, сосредоточение, удивительные вещи происходят. Поэтому, зная эту психологию ума, мы должны обращаться с ним строже, ведь он хитростью делает все это с нами. И он силен, он заставляет нас думать такие вещи. Он снова и снова показывает эти картинки. Ты хочешь Хари Кришна? Да, Хари Кришна. А это помнишь? О, Боже мой. Ну зачем ты мне это показываешь? Ну это же правда, посмотри внимательно, это же было с тобой. Ты притворяешься святым, ты посмотри, что было в прошлом, и что, о чем ты думаешь на будущее. Это настоящее желание, тебе далеко, это майя через ум действует. Она всегда пытается остановить, это невозможно вообще. Зачем тебе? Нужно родиться уже святым, чистым, преданным, нужно родиться уже в Вриндаване. Ты родился в плохой семье. И так много аргументов. У тебя в гороскопе нет чистого преданного служения. Видел свой гороскоп? Там нет чистого преданного служения. Даже не пытайся. Много аргументов. Но здесь мы уже читали вчера о том, что святое имя, оно разрушает любые грехи, оно не считается с гороскопом человека. Нам абхаз, если входит, он не будет считаться ни с какими материальными условиями. Любая судьба приемлема в сознании Кришны. Преданные должны отказываться от своей судьбы, от дайвы. Как материалисты, они всегда недовольны своей судьбой. Не принимают ее. Они бунтуют. Нет, мне более лучшая участь. Должна у меня быть лучшая участь. Но преданный должен принять свою дайву, свою судьбу, при этом одухотворить. Карма не меняется, но она сильно ослабевает. Есть пример. Прабхупада давал пример интересный. Говорит, карма, наша жизнь, карма — это просто железо. Большой ценности не имеет, но металл. Расплавленное железо, вот такое количество. Вот это наша карма на эту жизнь. Так? А преданное служение, которое мы совершаем, это золото. И что вы делаете? Вы вливаете это золото туда, в железо, в свою судьбу. Уменьшается количество железа? Не уменьшается. Но увеличивается количество золота. И чем больше количество золота, тем больше железа растворяется в нем. И в какой-то момент люди говорят, это не железо, это уже золото. Но там то же самое железо. Нет. Оно настолько разбавлено духовной жизнью, настолько добавлена ценность, настолько цено золота, что про железо уже больше никто не вспомнит. Поэтому говорится, что если человек достигает чистого преданного служения, практики сознания Кришны, нельзя вспоминать прошлые грехи его. Нельзя спрашивать его о прошлом. Нельзя напоминать, что он железом был когда-то. Все, течет золото, очень ценно. Даже небольшое количество золота совершенно меняет смысл нашей жизни и ценность. Вот это все означает влияние намапха, святого имени, не говоря уже о чистом воспевании. Если человек чисто произнесет один раз святое имя, грехов больше нет, считается у него. Не существует такое понятие, как грех у него. И с этого уровня человек может понять Кришну. Потому что Кришна, он не находится на уровне греха и добродетели. Есть нравственность. Она необходима для грешников. Да. Но есть высшие вещи, выше нравственности. Не думайте, что нравственность – это есть как раз высшие вещи. Нет. Нравственность – это лишь способ подняться на особую платформу, где не существует вообще такого понятия, как добро, зло, грех, добродетель. Называется трансцендентный уровень – полная свобода. Полная свобода означает, что нет скверны. Не то, что делаешь, что хочу, а нет скверны. То есть как Прабхупада это коротко говорил? Если вы обрели любовь к Богу, все – делайте, что хотите. Все, что хотите, делайте. Вы ничего плохого никогда не сделаете. Вы ничего не сделаете, противоречащие Писаниям. Вы никогда не будете применять насилие больше. Никогда не будете обманывать и красть, лгать. Никогда не будете заниматься прелюбодеянием. Вам не нужны будут никакие заповеди вообще. Свобода. Никакие ограничения. Но ум действует по-другому. Он думает, что свобода – это освободить грех. Запад так проповедует. Станьте свободными, они говорят. Никого не слушайте. Зачем вы принимаете какие-то авторитеты священных писаний, выдумываете какие-то правила сами себе? Посмотрите на животных, как они живут свободно. Они даже не одеваются. Давайте жить как животные. При этом у них не бывает никаких психологических проблем, нервных срывов, инфарктов. Все. Они хорошо уравновешены. Смотрите, как они хорошо устроены. Давайте мы также освободим себя от всех этих условностей, правил, предписаний, священных писаний, вот эти требования какие-то. Стереотипы сектантские, ограничивающие нашу свободу. Но нужно понять, что это свобода греха. Грех означает, что наша жизнь будет разрушена. Эта свобода к гибели ведет. Свобода умереть в этом мире, разрушиться, чувствовать сокрушение. Это тоже выбор, конечно. Тоже есть какая-то свобода. Поэтому ум считается злейшим врагом, если он не под контролем. Злейшим, буквально. Величайший враг. Но если он под контролем, величайший друг, если он думает о Кришне. Это называется тхьяна. Итак, здесь говорится средоточение. Средоточение известно на санскрите как Дхарана, шестая из восьми ступеней йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, тьяна, самадхи. Буквально понятие дхарана означает закрепленность мысли на объекте. То есть дхарана еще не медитация, но просто устойчивая мысль. Например, человек потерял деньги. И вот он думает, ходит целый день об этой потере. Это еще не медитация, нет. Он еще понимает и слышит окружающий мир. Люди могут подходить и говорить, ну не печалься так, давай отвлечемся, и он может даже послушать. Это дхарана, элемент такой, пример материальный. То есть некоторая сосредоточенность на объекте. Еще не медитация, нет. Однако, когда не удается удерживать ум в зажатых рамках, можно разрешить мыслям перемещаться по более широкой области, где все связано с главным объектом сосредоточения или медитации. Это и есть одно из основных положений данной книги. Когда ум отказывается просто слушать святое имя, мы отказываемся слушать вот, дхарана, ему можно позволить медитировать на облик, качество, развлечения Дхаму Кришны, либо на его изображение, то, что мы делаем. Мы много можем слушать о Кришне, читать Писание, философия для ума, все, пища хорошая. Быть перед алтарем, божествами, чувствовать запах предложенных благовоний, одеть вайшнавские одежды, атмосферу полностью изменить для ума. Это поможет слушать святое имя, сосредоточиться на нем, как на чем-то важном, центральном моменте. Смысл в этом. Как Ешода, она однажды подарок Радхарани послала. Небольшое украшение на шею. Но она решила также пошутить, создать что-то из этого важное, какое-то событие. Она упаковала его много-много коробочек. В конце концов получился вот такой вот сверток большой. Огромный короб. Ну там просто была еще коробка, как матрешка, еще коробка, еще и там в конце маленькая, и там было украшение на шею. Да, и Абхиманию позвала, мужа Радхарани, пусть отнесет подарок Радхарани. Вот, своей жене отнеси, пожалуйста, и передай мое наставление. Она должна повесить себе это на шею. Всегда носить на своей шее. Что ж там такое, подумал Абхиманию, наверное, много золота. Он такого порядка человек. Ему нравится богатить. Он очень довольный. Поднял эту коробку, понес домой своей жене. Но по влиянию йога майи он где-то остановился, по нужде, видимо, отойти куда-то в сторону. Поставил эту коробку, и тут Кришна. Открыл ту коробку, выбросил все эти, весь этот груз и сел сам туда и закрылся. Абхиманию облегчился, подошел к коробке, она стала тяжелее. Я не заметил, тут должно быть много золота. И он собственноручно принес Радхарани эту коробку в комнату, в женскую половину, куда никого не пускают, кроме мужа. И сказал, это тебе подарок этой Ешоды, на шею можешь повесить, никогда не снимать. И сразу ушел. И когда Радхарани открыла коробку, там Кришна сидел. Она стала ругать его, как ты пришел сюда. Как ты пришел на женскую половину, стала ругать его. Он говорит, ну ты нарушаешь наставление старших. Я? Я никогда не слушаю старших. Как же, Ешода сказал, должна этот подарок на шею себе повесить. Такие игры. То есть что-то значительное из этого можно сделать. Поэтому в центре Хари Кришна мантра. Да, но иногда вайшнавы что делают? Они ничего не делают. Они ходят в разных носках. Не садятся, где на любой кочке могут присесть и повторять свои круги. И люди не думают, что это что-то значительное. Они думают, какой-то нищий, деньги потерял, вот и молится. Вот и воет от горя. Вот и зовет Бога. Ну просто у него нет ни дома, ни жены, ни денег. Как думали о Калаве Читхаре, он нищий. И поэтому даже по ночам, когда он поет, он так плачет. Плачет, он не может уснуть. Он плачет. Читхара, ты воешь, потому что ты есть хочешь просто. От голода. Поэтому бросали со всех сторон, там овощи, на, поешь, только замолчи. Мы спать хотим. И таким образом материалисты не поймут значения святого имени. Поэтому, чтобы придать этому значение, строятся храмы величественные. Знаете, какие храмы мы видели в Ессентуках? Были в Ессентуках? Да, вот кто-то был. Там храмы из этой вот, вокруг воды. Люди вот поклоняются этой воде фактически. Целебная вода, там есть Ессентуки. Источники, там мраморные дворцы сооружены вокруг этого. Заходите как в храм. Нужно тихо говорить. То есть там есть свой этикет, как пить правильно воду, не торопясь. без аппаратов, избегать всяких резких движений. Такая атмосфера там, мы заметили, что очень сосредоточенная. То есть, что что-то важное, это дворец, там витражи, в общем, все так хорошо организовано, температура каждого источника дана, знаете, такая информация подробная. Люди культурно одеваются, пьяных не пускают туда. Нет, очень хорошее место, нужно пить, пить воду, мы там пили. Вон там была одна ошибка, там туалетов не было нигде. Это была такая проблема, помню. Очень быстро покидали то место, помню. Что вода, она разрывает потом на части. Это мы так, к слову. И также, если мы хотим придать значение Харе Кришна мантры для материалистов, тоже нужно построить храм, делать алтарь, пьяных не пускать в храм, людей странных тоже не пускать, воющих там и прочее, не надо. Должен быть порядок, чистота. И люди подумают, о, это что-то очень важное должно быть. Что здесь делают? Поют Харе Кришна, а что такое Харе Кришна? Если такие дворцы строят для Харе Кришны. И подобно этому, если мы не привлекаемся, не можем слушать просто Харе Кришна мантру, тогда раскрывается более широкий спектр этого всего. Для ума это нужно. Потому что он вширь хочет перескакивать. Хорошо, вот форма Кришны есть, игры Кришны, деяния Кришны, качество Кришны, окружение Кришны. Много-много всего. Можно воображать материал, духовные миры, какие-то вещи перед алтарем, вот божества. И это помогает услышать все-таки имя. В этом главный смысл. Иначе эта культура не нужна. Согласно Курма Пуране, тхарана – это состояние, в котором ум неотрывно сосредоточен на чем-то одном в течение 12 секунд. Если вы можете на 12 секунд сосредоточить ум на Харе Кришна мантре, это будет тхарана платформа, очень высокий уровень. Отрывается чувство и ум от объектов чувств. Возможно, кто-то испытывал это какое-то меньше, может быть, времени. Но здесь 12 секунд – это большое количество времени. За 12 секунд вы проживете опыт примерно сотен жизней. Опыт. Это подтверждается в Бхагаватам, что толку жить тысячи лет подобно жизни дерева. Это не дает никакого опыта положительного жизни практически вообще. Бесполезно, бессмысленно. Лучше одно мгновение прожить в полном сознании. Называется тхарана. То есть глубоко услышать. Если мы сложим жизнь обычного человека, сколько он глубоко думает о Боге с полной реализацией ощущением, если даже пытался, может быть, получится от силы минут 15, 12, 10. Американские институты утверждают это, психологов современные. Они берут среднего американца, который считается также набожным. У них есть церковь, они приходят регулярно, там какие-то молитвы, пожертвования, идут на работу, пользуются католическими храмами, другими. И они наблюдали вот людей, которые пытаются обращаться к Богу, насколько они глубоко могут сосредоточиться, и сложили это время. Получилось примерно 10-15 минут в течение жизни. Люди могли как-то углубить свое внимание. Обычно, когда им очень плохо, какие-то сильные неудачи в жизни, они могут прийти, даже слезы у них появляются, у них молитва какая-то есть. В основном они более или менее формально бросают деньги, что-то скажут, бегут быстрее. Не успевают сосредоточиться. Значит, получается, жизнь человека в лучшем случае – это 15 минут тхараны. Неглубокая причем. Это еще не такая. Здесь говорится, 12 секунд – это тхарана, непрерывного медитации. То есть за эту медитацию проживаете не одну жизнь такую человека. Все остальное расчет не принимается. Материально, что опыта не дает положительно. А тхьяна, которая продолжается дольше, сейчас, секунду, нет, да, 12 секунд. Тхарана, длящаяся в 12 раз дольше, 144 секунды, это уже тхьяна, медитация, вот она. 144 секунды, это больше 2 минут, почти 2,5 минуты почти. 2 минуты 24 секунды. Это тхьяна, это уже медитация. Когда человек может не отвлекаться ни на что, 2,5 минуты. Ну вот, нырните под воду на 2 минуты. А другой должен ждать на берегу и считать. И будете беспокоиться, правда? Очень долго, очень долго, очень долго, очень долго. Он утонет. За 40 секунд может утонуть. Уже минуты нет его. Боже, вы уже паникуете. Уже 1,5 минуты, уже 2 минуты нет. 2,5 минуты. Очень долго, очень долго. То есть в этом состоянии кажется очень большое время. То есть за это время медитации человек проживает огромные-огромные реализации, гигантские впечатления. Но есть еще больше. Когда вот эта тхьяна умножено еще в 12 раз, это самадхи. 25 минут 28 секунд. Все, после этого вы можете делать, что хотите после самадхи. Всего полчаса медитации. Все, теперь вы свободны. Можете ходить куда угодно, делать все, что угодно. Вы не нарушите никаких, ни одной заповеди. Религиозных писаний, вы знаете, что говорить, ваша речь оживает, ваш ум оживает. Это история с Нарада Муни в Бхагаватам, когда он достиг этой медитации всего лишь самадхи. Одно мгновение, не 28 минут, мгновение одно. С этого момента вся его жизнь изменилась. Хотя он был сыном служанки Шудрани, не имел ни образования, никаких качеств и достоинств врожденных. То есть человек трансформировался. И вот это искусство трансформации. Из железа делается золото. Или философский камень, к чему он прикасается, к любому железу становится золотом. Но если ум терзают ненасытные желания, невозможно сосредоточиться на чем-либо дольше секунды. Обычно где-то секунду мы внимательно можем произнести Хари Кришна. Уже второе Хари Кришна мы автоматически произносим. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Потом думаем так, Хари Рама нужно произнести. Потом уже автоматически Хари Рама, 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 Хари, Хари. Заканчиваем. Получается у нас на мантру примерно секунды две, если мы усилия совершаем, может быть, пару секунд, можем приложить усилия к сосредоточению. Вся Хари Кришна мантра займет где-то 4 секунды. Значит, половина, 50% возможно внимания. Нет, простите, да, меньше даже секунды. В целом это 10 секунд на мантру получается. Не так много. Если вот мы усилия совершаем. Мы секунду на одно-два имени, и все. Дальше уже мы автоматически заканчиваем мантру. Снова усилия, и затем снова спад. Усилия, спад. Вот так вот импульсивно это продолжается. Ум тут же будет уходить куда-то. Одно усилие, тут же спад. Усилие и спад. Так. Так йога совершается. Значит, может быть, процентов больше 60-70% мы не будем слышать мантры. При самых больших усилиях где-то 30-20% мы, может быть, услышим. То, что произносим. И это, если мы будем так каждый день практиковать, даст нам невероятные силы. Даже вот такое повторение. Если мы даже один круг внимательно повторим, то целый день мы будем просто не касаться земли. У нас не будет никаких проблем в уме. Нередко ум сравнивают с обезьяной, поскольку он постоянно перепрыгивает с одной мысли на другую. В Бхагавад-гите ум сравнивается с неистовым ветром. Так как он безудержно движется и постоянно меняет направление чанчала. Еще из-за безрассудной похотливости ум сравнивается со слоном, обуреваемым страстями в период полового возбуждения. А наш духовный брат Шипада Гаура Говинда Махараджа назвал ум взбалмошным. Вот поэтому недостаточно механистического сосредоточения. Это будет борьба не на равных. Это так же, как бороться со сном, знаете, лежа. Что ты делаешь? Я тут борюсь со сном. И что же, каков результат? Ну, когда сон побеждает, я засыпаю. А когда я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. То есть результат одинаковый, что в том случае, что в другом случае. Просто при помощи вот этой вот тхьяны и самадхи не достигается воспевания Хари Кришна мантры. Нет. Есть сильная еще эмоциональная сторона. Главным образом, это не что иное, как красота Кришны. Этого нет в безмолвной медитации вообще. Безмолвная медитация достигается при помощи развития мистических сидх, долгого времени аскез, что сейчас в век Кали невозможно осуществить в таком состоянии ума. Балмошным. Ум жаждет чувственных наслаждений. Если человек хоть раз попробовал какой-то вкус чувственных наслаждений, никогда его не забывает. Мы знаем, как ребенка трудно отучить курить, если он уже попробовал это делать. А если он попробовал наркотики, это уже беда, знаем. Он уже не забудет этот вкус. Поэтому детям до 16 лет говорят, раньше не пробуждаете, сейчас рано. Если вы пробудете раньше времени, это нематериальный вкус, и все, учиться будет невозможно, все. Вся жизнь вам может не сложиться. То есть чувство нужно беречь его до определенного хотя бы возраста, когда он не созреет, у него разум появится, он сможет сам себя обуздывать, контролировать знанием. Поэтому невозможно таким искусственным путем. Воспитание не означает, что человека просто удерживает от объектов чувств, а потом, как сумасшедшего, отпускают. Так происходит. До 16 его удерживают, потому что взрослые на глазах все это делают. Взрослые на глазах у детей делают все, что угодно. В ТВ показывают все, что угодно. Детям запрещают. Дети думают, ну когда же я повзрослею? Вот его держат, знаете, как собаку на привязи. Он думает, когда же я вырвусь, наконец? И когда достигает кульминации, уже 18 лет, видно, что если он начнет, все разрушит, и родители убьет, просто этот демон растет. Цепь отпускают, снимают с крючка. Ну ладно, ты взрослый, ну давай. И он просто как сумасшедшие люди наслаждаться начинает. Что они только не делают, и все вердом переворачивают. Это не воспитание. Каждый понимает, что это не то воспитание. Воспитание – это удержание чувств от объектов чувств, при этом привитие какого-то высшего вкуса. То есть Харе Кришна мантра, сам Кришна. Что наиболее притягивает преданных в Кришне? Сила? Нет. Знания тоже нет со временем. Не так важно. Богатство? Тем более. А что же в Кришне такое привлекательное тогда? Красота. Это самое привлекательное для преданных. Это его форма, его движение, его игры, вот такие вещи. Поэтому требуется слышать об играх Кришны и развить привязанность к ним. Ну, желание. Желание слушать об этом, желание ощутить этот смысл, этого настроения. Слыша об играх Кришны, у нас может пробудиться бхава. Бхава – это что-то сродни тому, что человек родился. И всю жизнь он думает, что он русский. Это называется бхава. Его не переубедить, что он американец. Даже что он уедет в Америку и оденется как американец, вернется американские сигары, американские машины, все равно он будет думать, я русский. Это называется бхава. Поэтому можем переодеть одежды, одеть тхоти, сари, тилаки, все атрибуты взять, но мы еще думаем, что я тело. Я рожден в том месте, у меня есть родственники. Бхава. Так вот, когда человек достигает, погружается в игры Кришны, он достигает определенного уровня бхавы, такого настроения, когда он думает, мой дом – это Вриндаван, мой самый близкий родственник – это Кришна. Есть такой момент, когда преданный не успевает в этой жизни закончить, достичь совершенства. Он может родиться в том месте, где Кришна уже проявляет свои игры, и родиться там. То есть естественная бхава. Помните, Дрона и Дхара совершали великие аскезы. Много жизней, там много сотен лет, не знаю, в прошлом. Зачем? Чтобы Кришна родился у них сыном. Бог пришел как сын. Для чего они это хотели? Чтобы навеки привязаться к нему от того времени. Все. То есть закреплено естественным рождением. Либо я рождаюсь где-то в Дхаме святой, рядом с Богом, либо Бог рождается у меня как собственный сын. Все. Это называется бхава, закреплено. Теперь вы никогда не забудете его. Это ваш сын, потому что. Родители никогда не забудут детей. И в таком сознании, когда человек повторяет Харе Кришна мантру, он достигает неотрывной медитации. Постоянно. Есть из истории, история с Мухаммедом, когда он заболел, то врач пришел и потрогал его пульс. И что описывается там, услышал. Аллах, 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 Аллах. Врач был в шоке. У него даже пульс внутри, он всегда повторяет имена Бога. Никогда не забывает об этом. Поэтому красота Кришны, она вызывает определенную эмоцию, которая закрепляет медитацию, делает ее естественной. Естественной. Как говорил Шрила Прабхупада, что единственная наша задача научиться плакать по Кришне. Мы почитаем кое-что об этом, что Прабхупада пишет об этом. Очень важный момент для воспевания мантры. С первых дней ИСККОН Шрила Прабхупада побуждал своих учеников плакать по Кришне. С просьбой, мольбой о возможности служить и с надеждой. По мере того, как человек продвигается по пути преданного служения, у него само собой появляется сильное стремление к Кришне. Пусть следующие отрывки вдохновят вас плакать по Кришне. Вот почитаем отрывки из лекции Шрилы Прабхупады. Мы обращаемся к Господу. Харе Кришна, Харе Кришна. О, энергия Господа, о Господь, пожалуйста, прими меня. И этот звук не что иное, как слезная мольба Господу. Просьба. Пожалуйста, прими меня, пожалуйста, прими меня. Следующая цитата. Повторение святого имени в точности подобно неподдельному плачу ребенка, который зовет свою мать. Мать Хара помогает преданному удостоиться благословности отца, и Господь являет себя преданному, который повторяет эту мантру искренне. Цитата из самосознания. Этот век Кали очень скверный, Прабхупада говорит. Мы должны найти прибежище у Кришны и всегда плакать, как нас учил читание Махапрабху. Кришна, 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 Кришна. Хе. Кто-то может подумать, что нужен взрослый человек, чтобы по-детски плакать. Однако в духовном мире, когда мы стремимся однажды попасть, куда мы стремимся попасть, все наводнено слезами. Бхагаватам описывается, как во Вриндаване по Кришне плачут даже коровы, не говоря уже о людях. Когда коровы слышат флейту Кришны, цитатой, с которой слетает сладостная мелодия, их длинные уши тотчас же настораживаются, готовы пить этот нектар. А телята, онемев с выменем матери во рту, не могут сосать из него молоко. Охваченные преданностью, они обнимают Кришну в своих сердцах, что выдают слезы, текущие из их глаз. Подобное явление ярко показывает, что во Вриндаване даже коровы и телята знают, как плакать по Кришне и обнимать его у себя в сердце. Так любовь в сознании Кришны достигает вершины, когда из глаз льются слезы. Это цитата из источника вечного наслаждения. Мы знаем, что Гаура Говинда с вами, он в Бхуванешваре построил школу плача, назвал этот храм. Школу плача. Тот, кто плачет по Кришне, никогда не опустится до мирской жизни. Однако плакать по Кришне непросто. Когда Чайтанья Махапрабху плакал, он говорил: «Мои слезы показные». На уровне према-бхакти преданный плачет естественно, но мы должны прийти к этому постепенно, без подражания. То есть нельзя искусственно вызывать слезы, как это делают актеры. Они стимулируют это настроением каким-то, внушением, либо еще как-то механистически. Есть прием, кстати говоря, театральный. Резать луковицу. То есть камера направлена на лицо крупным планом. И человек там играет какую-то роль, он говорит какой-то монолог, проникновенный, должен плакать при этом. И вот видите, он говорит о любви, о разлуке, и слезы прямо ручьем текут. Камера отдаляется, план увеличивается, и вы видите, что просто доска, на доске он режет лук в это время. Тоже слезы, но впечатление производит как реальное. То есть вы смотрите фильмы, видите, человек вот переживает. Один преданный распространял книги, занимался санкиртаной. И он благовоние в карман вот так вот вставлял. На тот случай, если человек даже, ну, возьмет книгу, не возьмет, но благовоние ему дарил. Впечатление хорошее оставлял. И вот один сорт благовония у него вызывал аллергию. То есть, когда подал в нос этот запах, он до слез доводил его. Слезы текли. И вот однажды он позвонил кому-то в дверь. Сначала взял, вспомнил, нужно благовоние, вставил его в карман. Затем пошел запах, но он уже нажимал кнопку звонка. Открыл дверь какой-то человек. Преданный с книгами вдруг ощущает раздражение в носу сильнейшее, это аллерген его. Слезы у него вытекают, и он при этом говорит: пожалуйста, купите книги. И человек даже не посмотрел на книги, говорит: сколько, давай куплю, сколько стоит. Ну, у человека какое-то горе должно быть, продает вещи, ну что-то, деньги нужны, ну горе явно, он плачет, просит, молодой, хороший, приличный человек. То есть вот так слезы не нужно вызывать. При повторении Хари Кришна мантры, на подкладе благовония, или там резать луковицу, или там вспоминать свою прошлые ошибки в жизни, неудачу. Иногда преданные плачут во время киртана или джапы о своей неудаче какой-то личной, не по Кришне. Поэтому век Кали критерии все же являются не слезы, Бодхисаттва Сарасвати говорит. Хотя в Бхагаватам говорится, что слезы критерии будут любви, Прабхупада тоже подтверждает. Но Бодхисаттва Сарасвати объясняет: нет, век Кали это не будет главный критерий. Люди легко сымитируют это. Они плачут по всяким пустякам. Деньги потеряют, уже плачут. Но это не экстаз. Они постоянно плачут о чем-то. О какой-то ерунде. Критерий будет другим. Уменьшение материальных желаний. Вот когда мы не будем плакать, даже когда потеряем миллион, когда у нас таких желаний не будет, и вот в это время вы все же плачете, то понятно, что вот это слезы чего-то стоят. Больше, чем миллион. Вот такие слезы можно принять. Поэтому критерий главный векали – это уменьшение материальных желаний. То есть при повторении Хари Кришна мантры первый симптом будет не экстаз, не слезы, нет, а очищение сначала. Потом начнутся настоящие слезы. Поэтому Господь Чайтанья говорил: мои слезы показные, не настоящие. Но чистый преданный так думает. Более того, он говорит: у меня ни капли любви к Богу нет. Ни капли. Люди очень удивлялись, потому что присутствие Господа Чайтанья означает, что все испытывали прему от Него. Он говорит: а у меня ни капли нет. Если была бы хоть капля любви, я бы и не жил в этом мире, я бы уже давно умер. Вот вам доказательство, что у меня любви нет. С настоящей любовью к Богу человек вообще не живет в этом мире. Ведь когда Господь Чайтанья пришел к Харидас Такуру, однажды он увидел, что Харидас уже не сидит сидя, а он лежит с четками. Никогда не лежал раньше. Джапы повторяют сидя. Харидас лежит на спине. Старый стал уже. Что случилось, Харидас? Спросил Господь Чайтанья. Ничего, все очень хорошо. А с телом что-то происходит. Похоже, что я скоро умру. Ну вот у меня проблема. Я не могу сегодня принять махапрасад. Не могу принять сегодня прасад. Почему, Харидас? Я не успел закончить свои круги. Я впервые нарушил свой обет. Поэтому должен сейчас увеличить. Должен, так сказать, долги эти отдать. Я не могу сегодня есть. Но махапрасад ты можешь принять, ты должен принять. Прасад это никто не отказывается, ты ешь. А вообще, Харидас, говорит Господь, зачем тебе обеты какие-то? Ты не ситха, ты освобожденная душа. Тебе не нужны какие-то обеты, строгие правила, не нужно какое-то количество кругов. Ты можешь вообще не повторять святое имя. Ты полностью духовен уже. Зачем тебе практика? Тебе не нужна практика, ты на уровне рогоноги. И Харидас спросил интересную вещь в этом случае. Может быть, кто-то из нас бы обрадовался. Я на уровне рогоноги, теперь могу делать все, что хочешь. Ну все, теперь я все от жизни возьму. Но Харидас спросил, если я не могу повторять свои обеты здесь, в этом мире, тогда объясни, зачем я здесь. Все, тогда нет другого смысла. Тогда позволь мне уйти из этого мира. Господь Чайтанья ничего не сказал и ушел. И вечером он пришел туда с огромным количеством преданных, с большим киртаном. И все видели Харидаса, как он лежит с четками, уходит из этого мира. И Господь Чайтанья спросил, что ты хочешь, Харидас? Он говорит, только одного. Постой немного передо мной, просто постой, я буду на тебя смотреть. Я хочу видеть тебя последним. Так я уйду, буду счастлив. Харидас, глаза Харидаса были как два шмеля черных. Он смотрел, не отрываясь тобой на Господа Чайтанья, повторял святые имена. Так оставил дело. Господь Чайтанья проливал слезы, ручьем лили слезы. И улыбался, наверное, был счастлив. Держал на руке тело Харидас, танцевал в слезах. Огромный киртан был, было много преданных. Там был, в Шриганат Хапури был такой праздник, это был уход Харидас Такура. А там все плакали и были счастливы одновременно. Своими руками он сделал самадхи в песке. И это до сих пор в Пури можно увидеть. И там заложено тело Харидас Такура. Можно прийти и поклониться в это место. Тогда какой же смысл, говорится, жить в этом мире, если есть любовь к Богу? Поэтому говорится, здесь любви нет в этом мире. Все живущие в этом мире не знают любви. Если бы они обрели настоящую любовь, они бы здесь ни секунды не оставались. Так, такое утверждение есть. Потому что настоящая любовь даже практически невозможна в этом теле. В физическом теле. Нужно духовное дело. Гаура Кишор Дас Бабаджи часто охватывал экстаз, и он иступленно вызывал к имени Кришны. Однажды погруженный в эту бхаву, он заперся в своем баджан-кутире изнутри и 13 дней подряд беспрестанно плача, ударяя себя в грудь и вырывая на себе волосы, пронзительно кричал: «О, Кришна, Чайтанья!» 13 дней без пищи и сна. Самадхи. Разлука с Кришной порождает два удивительных противоречия. Первое. Когда повторяя святое имя, преданный начинает испытывать сильную разлуку с Господом, Кришна приходит и обнимает его. Противоречие. Вот преданный чувствует разлуку, плачет, сидит, а Кришна приходит и обнимает его. Что происходит? Что внешне вы увидите? Вы увидите, вот человек сидел, слезы у него лились, он повторял мантру, что-то он плакал. И вдруг он смеется, радуется, ликует. Уже через секунду. Что случилось? Сумасшествие. Это Кришна касается его тела. Значит. Все, это встреча, ликование. Господь Чайтанья был таким. Он ликовал, кричал, прыгал, танцевал, заводился, и вдруг через секунду, буквально через секунду, сидел и плакал. И потом непредсказуемые вещи. Потому что это же взаимоотношение с Богом. И второе. Проливая слезы по Кришне, преданный не чувствует никакого материального горя. Напротив, он попадает на вершину блаженства. Странное еще одно дело. Вот он плачет, рыдает, а наверху блаженство преданно находится. Вот она разлука, а Кришна всегда рядом. Да что ж такое? И вообще, зачем испытывать разлуку по Кришне? Кришна же везде и всюду. Удхава так говорил Гопи. Гопи, не тоскуйте. Вы не знаете философию. Как можно потасковать по Кришне? Как можно испытывать разлуку? Ведь Кришна всепроникающий, вездесущий. Он везде, в каждом атоме творения. Гопи чуть не прокляли Удхаву. Заметьте, что Удхава – ближайший спутник Господа в Двараке. Ближайшая, очень возвышенная личность. И гопи могли проклясть его. Они так могущественны. Говорю, Удхава, давай-ка езжай туда, откуда ты приехал. По добру, по здорову. Что ты говоришь о брамане? Брамане, ниргуна браман, нет качеств, ты вездесущий. А ты знаешь, что этот браман сделал здесь, во Вриндаване, когда был? Он рвал наши сари, таскал масло. Скажи, кто отец твоего брамана, ниргуны? Кто его мать? Удхава, убирайся отсюда. Это было оскорбление со стороны Удхавы, так проповедовать гопи, а не на более высокой платформе. Поэтому речь идет о премии. Йога Майя. Любовь – это различные расы. Встреча, разлука, страх, потери, радость, ликование, ревность. Даже смерть испытывают в духовном мире. Но это не та смерть, которую мы испытываем в материальном мире. Шрила Прабхупада говорит на этот счет. Майявади считает, что плач – это майя, иллюзия. Однако плач – это огромное трансцендентное наслаждение. Читание Махапрабху просто плакал. Такова любовь. Но майявади не понимают, как можно получать удовольствие плача. Плач по Кришне, другая цитата, это венец постепенного развития в преданном служении. Тот, кто плачет по Господу от любви к Нему, безусловно достиг успеха на пути бхакти. Истинная религия – это любовь. Следующая цитата. Любовь к Богу. Если ваше сердце всегда плачет по Богу, вы достигли совершенства в религии. Прабхупада сказал. Следующая его цитата. Когда от разлуки с Говиндой человек плачет, так что слезы градом катятся из его глаз, и весь мир кажется его пустым, это вершина баджаны. Усилия в Кришна-баджане увенчиваются именно так. Кришна-према – это восторг и волнение. Это слезы, поливаемые по Кришне. И Господь Чайтанья на своем примере учил каждого, как сходить с ума по Кришне. Кришна-према – это когда без Кришны все вокруг кажется пустым. Говинда вирахенаме, шуньяйтам джагат сарвам. Такова Кришна-према Радхарани. Наивысшего совершенства йоги достигла Радхарани. Когда Кришна уехал в Матхуру, Радха всю ночь рыдала. Где мой Кришна? Давайте оставим время немножко на вопрос. Сохранять материальные привязанности, не иметь твердой веры. Объяснить это оскорбление. А, это корень всех других отклонений. Образ жизни, философия, все отклонения, они основываются на этой апаратхе. Если вы видите человека, который спекулирует умственные философские измышления, допускает и живет образ жизни в нечистый, то корень его в концепции «я и мое». Корень этой проблемы. Кто я и что мое? Десятое оскорбление означает, что я тело. Все, что дорого моему телу, должно принадлежать мне. Что то, что уже принадлежит мое, и будет еще больше. Я хозяин и обладатель. Это причина демонического сознания. Господство, обладание, чувство собственности. Вот в чем порог человека главный. Ложное отождествление с тем, что мне не принадлежит в этом мире. Все принадлежит Богу. То есть я в роли хозяина выступаю в этом мире. Значит, я сохраняю эти материальные привязанности, даже зная, что все принадлежит Богу, это логично. Я все же не согласен с этим. Я чувствую, что имею право на свою долю и даже увеличивать, расширять. Демон думает, сегодня у меня столько денег и собственности, а завтра будет еще больше. Каждый так думает, человек, если он демонично умеет. Автоматически, без всякого образования, он будет так думать. Значит, когда преданный, прежде всего должен понять, что все принадлежит Богу, даже собственность его, и все собственники, и вся собственность, все принадлежит Богу. Если моя собственность принадлежит Богу, думает нечистый человек. Что вы имеете в виду? Похоже, вы обманываете меня. Потому что означает, вы хотите забрать мои деньги. Нет. Деньги должны оставаться при вас. Вы должны просто знать, как правильно использовать. Вот что означает. Принадлежит Богу. Вместе со мной они принадлежат Богу. Я тоже собственность Бога. Я слуга Бога. Я должен использовать это в служении для блага всех остальных. И деньги, и ум, и власть, если я имею, и семью, и дом. Нужно заботиться о благе других больше даже, чем о своих родственниках, говорится в Писаниях. Это настроение домохозяина, собственника, у которого есть дом, собственность, жена, работа, деньги, деловые бумаги, дети, транспорт. Так много всего нужно. При этом нужно понять, что это принадлежит Богу. Как? В служении. Я это занимаюсь служением Богу, согласно своей природе. Так можно избавиться от этого оскорбления. Если человек думает, что он хозяин положения в материальном мире, и он упрочит свое положение дальше и увеличит собственность, то это повлечет девятое оскорбление. Он же будет больше общаться с материалистами из выгоды. Из выгоды он начнет уважать сильных материалистов, сильных мира сего, богатых, властных людей, значит, поклоняться им, благоговеть перед ними, потому что это выгодно для его материальных желаний. И если он будет общаться с материалистами, то он, несомненно, должен будет с ними разделять греховную деятельность. Иначе они отвергнут его. Немножко нужно иногда выпить с ними, да, нужно поговорить о том и сём, иначе наши дела разрушатся. Так, он будет проповедовать до неверующим людям, и начнет себе... он будет думать, что это благоприятный процесс Хари Кришна мантры для материального развития, а потом совершит грех. Потом придут всякие толкования, новые интерпретации, объяснения, потом к ведам начнет относиться как к обычным книгам, которые можно понимать по-разному, гуру как к обычному человеку, Кришна или любые другие имена, неважно что, любое имя можно повторять. Потом оскорбляет святых. Зарастает из этого корня все аппараты, все действия. Значит, мы хотим избежать всех аппаратов. Можно сразу вот под корень подрубить это дерево. Всего лишь с одной поработать. Вот это чувство собственности. Разобраться с ним. Поэтому обычно человека воспитывают с 5 лет до 20 примерно вашими гуру, мальчиков, где нет собственности. В армии тоже у солдата нет собственности, не должно быть большой. Там тумбочка, какие-то личные вещи небольшие, все. Нельзя накапливать. Иначе вот это коллективное сознание, оно будет утрачено. Каждый обособится. Поэтому брахмачари воспитывают в ашраме, где он должен понять, что он живет в полном целом, в творении Бога. Не имея собственности, ребенок легко понимает эти вещи. Взрослый человек, даже имеет собственность, ему труднее. Но если он получит это образование, он сможет это использовать в действии, имея уже дом, семью, вот это карма-йогу совершить. Иначе люди становятся жадными. Молодые люди не такие жадные, а взрослые они жадные. Их обуславливают их деятельность и приобретение. Я мое, жадность. Знаете, жадность для великой личности, говорится, это вещь совершенно неприменимая. Дается пример. Красивое человеческое тело. Молодое, прекрасное, умное. И вот вы видите маленькое пятнышко белой проказы на нем. И все, вы сразу испытываете отвращение ко всему телу. Подальше от него отходите. Также, если великая личность проявит хотя бы крупицу жадности, люди сразу отвергнут его. Заметьте, великие личности не должны быть жадными. Люди не примут величие с жадностью. Это главный критерий. Должны быть щедрыми. Альтруистичными, должны отдавать все. Они должны жить ради других, они должны служить Богу, другими словами. Это есть величие. И вот препятствие это, корень, десятое оскорбление. Есть твердое убеждение, я и мое, я сохраняю эти привычки и желания. То есть на таких якорях мы не уедем. Помните эту историю, как свадьба была большая, и потом свадебное путешествие, они сели в лодку, в яхту молодые. Да, парусник. Все, гребцы там были, гребли всю ночь, работали. На утро солнце встало, они на том же самом месте оказались. Как же так? Всю ночь работали гребцы. Якоря забыли вытащить. А если повторяем Хари Кришна мантру, все, яхта должна пойти. Ветер есть, вода есть, все есть. Но еще якорь нужно вытащить. Это наши привязанности некоторые. Когда мы общаемся с новыми людьми, и они начинают требовать Хари Кришна мантру в конце, сами, Потому что я им всегда говорю: мантра, медитация, 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 это выход из положения из любого. Они в конце концов говорят: у нас уже кончается семинар, а вы нам все еще ничего о мантре медитации не рассказали. Мы все ждем и ждем и ждем. Ну, я так людей довожу, потому что, чтобы Харе Кришна не начинать, а заканчивать. Я говорю: ну, простите, это не для всех. Я не могу так вот, знаете, при всех говорить об этом. Они еще больше интересуются. Я говорю: ну, хорошо, хорошо, ладно. Давайте вот завтра еще один день тогда найдите. Но не все приходите, только кому это на самом деле нужно. Лишних людей я не потерплю, не могу раскрыть, это секрет величайший. На следующий день приходит еще больше людей. Они уже на сцене сидят, в дверях, там кругом, что-то будет, ну, сверхсекретное. Я говорю: так, внимание, еще есть время выйти, вот, дверь открыта. То есть это непростые вещи, даже опасные. Я буду говорить сегодня о мантре, о мантре медитации. Назад выхода не будет уже. Только вот у вас еще есть время подумать, в конце концов. Вот. Зал напрягается, знаете. Нет, не уйдем, нет. Мы дослушаем до конца. Вот Харе Кришна мантра. Если будете повторять полчаса в день, то ваши материальные дела пойдут в гору сразу же. Ох, все записывают сразу же полчаса. Когда, как повторять, скажите там. Да, нужно пораньше встать, омовение сделать. Там все записывают. Первый пункт, второй пункт, все. Но если вы будете повторять час каждый день, то вы будете мало заинтересованы в этом, потому что почувствуете вкус вечности, чуть-чуть, немножко. То есть у вас уже будут некоторые проблемы относительно материального успеха. Но еще не помешает. Но не дай бог, если вы начнете 2 часа в день повторять. Они заметят, что же будет тогда. Я говорю: ну вот представьте, вы садитесь в самолет. Так, представляю. И что? Форсаж? Пристегните ремни. Вы смотрите, иллюминатор, там вот полоса, земля. Засекайте время. Через 30 секунд посмотрите вниз. Нет земли. Все. Это 16 кругов Харе Кришна мантры каждый день. Вот теперь сами выбирайте, хорошо? Они думают, так знаете, повторять или не повторять. И хочется, и не хочется. Что за опыт какой-то интересный. Я говорю: я повторяю 21 год уже. И не собираюсь бросать. В таком духе мы с людьми общаемся. Чтобы они не боялись. Харе Кришна мантра вызывает интерес у людей, на самом деле. Ее исследовали еще в 80-х годах в СССР. Институт биологических полей. Когда они обнаружили, что мантра работает, институт немедленно закрыли. И потом узнали, его перевели на оборонку работать. Это было открытие века. Одно из сильных открытий. Вибрация звука и сознание человека. Вот они стали понимать, догадываться о чем-то. В ведах это практикуется давно, миллионы лет. Мантра. Все начинается с этого. Мы приводим пример, вот нажать выключатель, и свет зажжется. Так. Так просто. Просто мантра, да, не так просто. Потому что мантра вас свяжет со всем творением. Это не просто выключатель. Электростанции, трансформаторы, там столько всего вокруг, смотрите. Тут просто кнопку нажимаете, и свет появился. Но работает целая система. Законы везения начинают работать. То есть, может быть, мы не знаем этот мир, поэтому нам не везет, но мир может знать нас, Кришна может нас знать. Если мы повторяем Харе Кришна мантру, Кришна уже знает нас. Поэтому мы уже живем по несколько другим законам, повторяя Харе Кришна мантру. Вот это люди не понимают. Мы же поем тут целый день. Но наше время уже истекло. Все. Сейчас уже обед. 3 час пошел. Обед в 3 часа. Угу. Все, мы должны остановиться. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.